С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Что происходит сейчас с солдатом Романом Рудаковым? В Москве прошла пресс-конференция родственников жертв теракта на Дубровке. Сенат США готовит резолюцию с осуждением планов Джорджа Буша в Ираке. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Итак, главная российская тема этого часа. Радио «Свобода» продолжает следить за судьбой тяжело больного солдата Романа Рудакова, который, по последним данным, сегодня должен был быть перемещен из военного госпиталя в Петербурге в госпиталь имени Бурденко в Москве. По данным Комитета солдатских матерей, его призвали в армию, несмотря на серьезное заболевание крови. Родственники солдата говорят, что военные утаивают многие обстоятельства его болезни и давят на них самих. Министр обороны Сергей Иванов постоянно твердит, что случившееся с Рудаковым не имеет отношения к воинской дисциплине. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио «Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Здравствуйте, Татьяна. Есть ли у вас какая-нибудь новая информация о состоянии Романа и о том, где он сейчас?
Здравствуйте, Александр. Да, буквально полчаса назад стало известно, что Роман Рудаков находится уже в Москве. Об этом Радио «Свобода» сообщила председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Законодательного собрания Петербурга Наталья Евдокимова. После того, как к ней обратились родственники и правозащитники в связи с тем, что их не пускают к Роману и не предоставляют никакой информации, она дозвонилась до госпиталя Бурденко в Москве, где подтвердили, что вчера вечером в 23 часа Роман Рудаков был отправлен из Петербурга на поезд. И сейчас действительно находится в госпитале. Родственникам об этом ничего не сообщили. Они узнали эту информацию только благодаря взаимодействию организации «Солдатские матери Петербурга» с Натальей Евдокимовой. Пока неизвестно, сопровождал ли кто-то из родственников Романа, потому что ранее его бабушку просили ухаживать за ним в Москве, но его отец и младшая сестра находятся сейчас в Петербурге в полной безвестности. Романа, по сведениям Натальи Евдокимовой, уже осмотрел профессор Института трансплантации Сергей Готье, который будет проводить операцию. В ближайшее время Романа будут к ней готовить, но сколько это займет времени, неизвестно. Он очень слаб, находится в тяжелом состоянии. Кроме того, не решен вопрос с донором. Во всяком случае, родственникам заявили, что они донорами не будут. Об этом мне сообщил представитель управления службы расквартирования и обустройства Министерства обороны в Ленинградском военном округе подполковник Михаил Авмочкин. Именно к этому ведомству, ранее оно называлось управление страны, строительными войсками, относится часть, где служил Роман. Так вот, будут или подбирать другого донора, или будут заменять какими-то другими материалами, насколько это возможно. Ну, это уже вопросы, конечно, к медикам, которые будем обсуждать после. Представители правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» вместе с сестрой Романой Светой сейчас находятся в Каменке. Там расположена воинская часть, в которой служил Роман. Они ездили в Выборгскую прокуратуру, чтобы предоставить данные о неуставных отношениях, которым подвергался Роман. Светлана передала в прокуратуру письма брата, в которых он сообщает о неуставных отношениях, как по отношению к нему, так и вообще о ситуации в части. И вот последние данные. Заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа Руслан Нехай заявил, что будет отслеживать всю информацию, что происходит, и будет поддерживать связь, обещал, что будет давать информацию.
Спасибо большое, Татьяна. Татьяна Волович рассказывала о последних сообщениях о судьбе солдата Романа Рудакова. И в продолжение темы, если верить данным, которые приводит Минобороны России, число смертей в вооруженных силах России за год уменьшилось в 2 раза. Однако многие военные обозреватели считают, что доверять официальной статистике нельзя, поскольку положительные цифры в последних данных Минобороны не результат улучшения дисциплины, а связаны они скорее с назначением нового главного военного прокурора. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева, которая побеседовала с военным обозревателем Александром Гольцем.
Российская армия представляет собой разваливающееся здание. Увеличивая военный бюджет ежегодно на треть, российская власть красит фасад этой развалюхи. Так охарактеризовал нынешнее положение в вооруженных силах страны военный обозреватель Александр Гольц. По его мнению, доверять официальной статистике о сокращении случаев издевательств и побоев в воинских частях России нельзя.
Единственным реальным фактом, фактором, который мы можем назвать, это просто изменился начальник, который посчитал нужным сообщать те цифры, которые устраивают Министерство обороны. Только и всего. На самом деле, согласно, опять-таки, официальным данным, у нас ежегодно комиссуют по причине травм около 20 тысяч военнослужащих. Я более чем уверен, что значительная часть этих людей – это травмы, вызванные побоями.
Чудом стало достоянием общественности история с рядовым Романом Рудаковым. Солдата-срочника госпитализировали в одной из петербургских больниц с тяжелым заболеванием. Председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова утверждает, что причиной болезни Романа стало его избиение в воинской части в поселке Каменка Ленинградской области, где служил Рудаков.
Причина в сокрытии важнейшей информации о том, что в результате избиения Роме сделали тяжелейшую операцию. И не только в результате избиения. Это и не оказание медицинской своевременной помощи. Это и голод. И, то есть целая совокупность привела всех нас к такой жуткой трагедии.
По мнению военного обозревателя Александра Гольца, дедовщина в армии – варварская форма поддержания дисциплины. Изменить ситуацию можно, проведя военную реформу, которой в России никогда не было.
Нужно создать корпус профессиональных сержантов. Во всех остальных странах мира это профессиональные люди, которые отличаются от военнослужащих, от своих подчиненных по возрасту, по жизненному опыту, по боевому опыту, по знаниям и умениям. Им не надо доказывать своего авторитета с помощью кулаков. Нужно принципиально изменить систему образования и прохождения службы российскими офицерами, потому что российские офицеры, особенно офицеры младшие, по тем правам, которые они обладают, не очень отличаются от солдат по призыву. Они такие же крепостные. И они вымещают свое неудовлетворение от жизни на своих подчиненных. Или равнодушно смотрят на то, что творится в казарме.
Исполнительный секретарь коалиции за демократическую альтернативную солдатскую службу Сергей Кривенко дает более оптимистичные прогнозы. По его мнению, ситуацию, когда в российской армии регулярно нарушают права человека, изменить можно.
Те вот цифры, которые по дедовщине, допустим, за прошлый год 27 человек они привели, общее число погибших 554, по многим данным, в том числе и Комитета Союза солдатских матерей и Фонда права матери, они чрезвычайно занижены. Не ясна методика, по которой пользуется Министерство обороны, но хочу сказать, вот те последние инициативы, которые вот демонстрирует Министерство обороны, дают некоторый лучик надежды, что при усилиях сейчас общества, сейчас, слава богу, вот вроде бы возникает маленькая надежда, что в Министерстве обороны уже осознают, по крайней мере, эту ситуацию, и что без общества им с ней не справиться.
Пока же солдаты, подвергшиеся насилию и издевательствам в воинских частях, защиту ищут в единственном месте – в Комитете солдатских матерей по месту службы. Только за последнюю неделю в Комитет Союза солдатских матерей с жалобами на побои обратились 3 новобранца. Еще один призывник выпрыгнул из окна здания одного из столичных районных военкоматов, где его пытались удержать силой. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области произошли новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. В Краснодарском крае прокуратура расследует дело о врачебной ошибке, из-за которой двухмесячная девочка лишилась руки. В Калининграде около 600 коммунистов и национал-большевиков проводят пикет у здания областной думы, требуя ее роспуска. В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы президента Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. Я хочу отметить, сегодня в 9 вечера по московскому времени, после новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда по четвергам, российский час программы «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем. Интервью с Борисом Покровским к 95-летию режиссера. «Трамвай желания» Генриетты Яновской, номинант «Золотой маски». Новая книга Михаила Эпштейна «Слово и молчание» и еще одна книга «Сектоведение. История тоталитарных сект». Российский час программы «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Заметные кадровые перестановки происходят сейчас в российской медиагруппе «Звезда», средствах массовой информации, аффилированных с Министерством обороны России. Объявлено об изменении концепции деятельности и структуры медиагруппы, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Утром 17 января в культурном центре вооруженных сил председатель совета директоров медиагруппы «Звезда», заместитель министра обороны генерал Николай Панков, провел расширенную летучку с журналистами, входящими в группу СМИ. Обсудив с полусотней редакторов, журналистов и продюсеров «Звезды» информационное вещание, генерал Панков объявил, что в начале февраля будет меняться концепция и структура медиагруппы. Присутствовавшие в зале поняли генерала так, что радио, телевидение, интернет-портал «Звезды», оставаясь военно-патриотическим ресурсом, будут формироваться как инструменты рынка с последующим обязательным акционированием и выходом на биржу. Генерал Панков не скрывал от журналистов всех СМИ «Звезды», что по распоряжению министра обороны акционирование федерального унитарного предприятия практически разрешено в этом году. Какие компании могут войти в состав акционеров, у генерала не спросили, а он рассказывать не стал, подчеркнув только, что контрольный пакет остается у государства. Но некоторые предположения по поводу того, кто будет контролировать, а потом, возможно, участвовать в акционировании медиабизнеса Минобороны, можно сделать уже сейчас. Осенью на месте начальника единой телерадиовещательной системы Вооруженных сил Российской Федерации оказался Руслан Соколов, неизвестный медиаобщественности молодой человек из бизнеса, связанного с оборонной промышленностью. В интернете есть только одна ссылка на его предыдущую деятельность. Господин Соколов занимал должность в компании «Ингострах», владельцами которой являются бизнесмен Александр Мамут и Олег Дерипаска. «Ингострах», в свою очередь, считается крупнейшим страховщиком Минобороны. По сути, фамилия Соколова как руководителя телерадиовещательной системы всех вооруженных сил впервые возникла в списке членов общественного совета при Министерстве обороны, о создании которого было объявлено накануне. Первый заместитель Руслана Соколова тоже из бизнеса, и про нее известно чуть больше. Марина Савельева до прихода на «Звезду» курировала строительные проекты базового элемента Олега Дерипаски. Связка «Мамут-Дерипаска» уже возникала, когда группа олигархов, поддержав уникальный журналистский коллектив ТВС, боролась за финансовый контроль над каналом. Похоже, влиятельные бизнесмены не оставили надежды все-таки получить крупный медиаресурс, тем более, что свободных на рынке уже практически не осталось. «Звезда», в которую уже вложены миллионы и наверняка под дымовую завесу грядущих выборов еще будут вложены, с точки зрения технической платформы и многопрофильности, очень привлекательный медиа-актив. К тому же в последние дни появилась информация о том, что новостную службу телеканала «Звезда» может возглавить Григорий Кричевский, эх-ведущий программы «Сегодня», редактор итогов, руководитель информационной службы ТВ-6 и ТВС. Кричевского в момент противостояния групп акционеров ТВС тоже называли человеком, связанным с Александром Мамутом и Олегом Дерипаской. Григорий Кричевский отказался комментировать эту информацию, хотя на встрече с коллективом журналистов «Звезды» генерал Панков объявил, что Кричевский уже назначен. Нынешний генеральный директор телеканала «Звезда» Сергей Савушкин тоже отказался от комментариев. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Общественная организация «Норд-Ост» заявила, что испытывает серьезное давление со стороны властей. Пострадавшие родственники погибших в теракте на Дубровке говорят, что следствие запрещает им рассказывать журналистам то, что они знают о событиях осени 2002 года. А в своей общественной деятельности их организация встречает серьезные препятствия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Потерявшие в Норд-Осте своих детей Татьяна и Сергей Карповы, Дмитрий Миловидов и другие родственники жертв теракта на Дубровке говорят, что российское государство не просто относится к ним без должного внимания, оно мешает им заниматься общественной деятельностью. Члены организации Норд-Ост ездят по городам России, встречаются с людьми и рассказывают им все, что узнали сами о деталях событий октября 2002 года. Делается это затем, чтобы россияне знали, что может их ждать, если с ними случится такая же беда. Помогающая членам Норд-Оста в таких поездках редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович рассказывает, какой прием ждал их в Нижнем Новгороде.
Мои коллеги не дадут соврать. За нами постоянно ездили две машины, которые непонятно чем занимались, но, в общем, создавали определенные неудобства, потому что чувствовали мы все время себя под каким-то конвоем специфическим. А что касается пресс-конференции, там первое, куда пришли договариваться, это Интерфакс был, местный Интерфакс Нижний Новгород. И там запретили. Сначала согласились, потом запретили. запретили. Потом там есть какой-то киноцентр. Там тоже сначала договорились, потом отказали.
Эти отказы не единственная из неприятностей тех, кто и так уже серьезно пострадал от террора и антитеррора. Дмитрий Миловидов, у которого в Норд-Осте погибла дочь, зачитывает бумагу, которую его обязал подписать новый следователь по делу Норд-Оста.
Я, Миловидов Дмитрий Эдуардович, даю настоящую подписку о том, что я в соответствии со статьей 161 УПК РФ предупрежден об уголовной ответственности по статье 310 Уголовного кодекса Российской Федерации за разглашение без разрешения прокурора, следователя, дознавателя данных предварительного расследования по уголовному делу номер 229-133, ставших известными мне в связи с участием или присутствием при производстве следственных действий по данному уголовному делу в качестве потерпевшего.
Сопредседатель организации «Норд-Ост» Сергей Карпов говорит, что сейчас он и его друзья стоят перед плохим выбором. Либо также подписать обязательство о неразглашении и больше не говорить с прессой, либо не подписывать и, следовательно, больше ничего не узнать о следствии. Сергей Карпов связывает требования следствия именно с общественной активностью его организации.
Как только мы вышли на то, чтобы нас пустили к ведению этого дела, нам закрывают рот. То есть нас теперь будут допускать до ведения уголовного дела, с чем-то, может быть, ознакомят. Но нас ознакомят, но нам закроют рот. Причем это началось именно вот после первой нашей поездки, после издания нашей книги, где мы часть материалов разгласили.
Пострадавшие в Норд-Осте связывают усиление давления на них и с началом предвыборного года. По их словам, сейчас российская власть особенно не заинтересована в том, чтобы выглядеть плохо. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Не обладая формальными возможностями заблокировать увеличение американского контингента в Ираке, некоторые американские законодатели хотят не только отмежеваться от этого шага президента, но и публично осудить это решение главы исполнительной власти. Влиятельные сенаторы подготовили в среду проект резолюции с критикой иракской стратегии Белого дома. Слово Яну Рунову.
Увеличение американских войск в Ираке не отражает национальных интересов Соединенных Штатов, говорят авторы проекта резолюции, председатель Сенатского комитета по вооруженным силам Карл Левин, председатель Сенатского комитета по иностранным делам Джозеф Байден, оба демократы, и сенатор-республиканец, возможный кандидат в президенты Чак Хейгел. На пресс-конференции сенатор Левин сказал: «Прекращение кровопролития в Ираке возможно лишь путем достижения политического компромисса между враждующими сторонами в этой стране. В добавление к этому предложенная нами резолюция указывает, что мы не поддерживаем увеличение американских войск в Ираке, расширение нашего военного участия в делах Ирака. Мы за ограничение наших военных задач рамками военного обучения иракской армии, борьбой с терроризмом и защитой территориальной целостности Ирака. Наша резолюция – сигнал не только президенту и американскому народу, но руководству и народу Ирака. Конгресс Соединенных Штатов не поддерживает эскалацию нашего военного присутствия в Ираке». Теперь в Сенате состоятся дебаты по проекту резолюции, но даже если она будет принята, это не повлияет ни на бюджет Министерства обороны, ни на статус президента как главнокомандующего американскими войсками. Однако, как сказал политолог Чарльз Пенья из коалиции за реалистическую внешнюю политику, принятие такой резолюции при поддержке некоторых сенаторов-республиканцев может иметь большое символическое значение, ибо лишний раз укажет на то, что республиканская партия не едина в своем отношении к иракской политике Буша. Конгресс обладает определенной возможностью сократить финансирование будущих военных операций в Ираке и в Афганистане, но не финансирование войск, которые уже находятся на местах военных действий. Практически законодатели не имеют полномочий, чтобы запретить президенту увеличить войска. За критикой в адрес Белого дома по поводу Ирака все более заметна и политическая борьба между будущими кандидатами на пост президента Соединенных Штатов. Это был политолог Чарльз Пенья. Лидеры республиканского меньшинства в Конгрессе обсуждают сейчас возможность предложения альтернативной резолюции с обещанием законодателей не сокращать финансирование вооруженных сил.
Рассказывал Ян Рунов. Вице-президент страны впервые в истории Соединенных Штатов может стать свидетелем на уголовном процессе по делу об утечке секретной информации. После двухлетнего расследования начался процесс отбора присяжных для суда над бывшим ближайшим помощником вице-президента Чейни Скутером Либи. Этот суд необычен и тем, что Либи больше не обвиняется в раскрытии секретов. С подробностями из Вашингтона Алан Давыдов.
В июле 2003 года известный колумнист Роберт Новак первым сообщил, что некая Валери Плейн – секретный агент ЦРУ. Затем об этом заговорили и другие известные журналисты. Обнародование подобной информации уголовно наказуемо, но в данном случае интереса истории добавил контекст. Плейн оказалась женой бывшего посла Джозефа Уилсона, направленного в 2002 году по заданию ЦРУ в Нигер, чтобы выяснить, действительно ли режим Саддама Хусейна пытался закупать там оружейный уран. В отчете Уилсона говорилось о беспочвенности таких предположений. Чуть позже президент Буш, оправдывая вторжение в Ирак, заявил обратное. Уилсон выразил несогласие в прессе. Через неделю все узнали, что его жена сотрудник секретной службы. Тут же появились предположения, что таким образом Белый дом отомстил Уилсону. Министерство юстиции на основании жалобы ЦРУ начало расследование утечки важной информации. В итоге было предъявлено обвинение главе аппарата вице-президента страны. Но не в самой утечке, а в нескольких эпизодах лжесвидетельства. Именно так прокурор Патрик Фицджеральд квалифицировал невразумительные показания Скутера Либи о том, что именно и при каких обстоятельствах он говорил журналистам про Валери Плейм. С тех пор выяснилось, что первоначальным, судя по всему, невольным источником утечки секретной информации был бывший заместитель госсекретаря Ричард Армитедж, сам скептически относившийся к иракской стратегии администрации. Мало того, специальный прокурор уже располагал этой информацией, предъявляя обвинение ближайшему советнику вице-президента не в разоблачении имени секретного агента, а в лжесвидетельстве. По мнению некоторых юристов, такая смена акцентов в уголовном деле может сыграть в пользу Либи. В качестве свидетелей в суд могут быть вызваны высокопоставленные персоны – государственный секретарь Кондолиза Райс, ее предшественник на этом посту Колин Пауэлл, а также вице-президент Ричард Чейни. Последний может оказаться первым в современной истории вице-президентом, дающим показания в уголовном суде. Защита рассчитывает, что Чейни поддержит утверждение Либи о том, что ввиду сильной загруженности работой, тот просто не мог запомнить, что именно он говорил репортерам о Валери Плейм. Бывший прокурор по особым делам Скотт Фредериксон говорит, что с интересом ждет день, когда Чейни будет отвечать на вопросы государственного обвинителя. Это будет поединок тяжеловесов. Прокурор против вице-президента страны. Для вице-президента все будет выглядеть по-иному, чем прежде. В зале суда он не сможет контролировать ситуацию, когда обвинитель начнет перекрестный допрос. На этой неделе начался отбор присяжных. Обвинение и защита продолжают спорить по поводу того, насколько при этом отборе надо учитывать политические взгляды и личные мнения каждого из присяжных об администрации Буша, а также о том, каковы резервы человеческой памяти и сравнима ли она с магнитофоном настолько, чтобы наказать 56-летнего Либи за провалы в памяти.
Рассказывал Алан Давыдов. Микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем сегодня. Генпрокуратура России хочет лишить Игоря Трунова статуса адвоката. Бывшего российского сенатора, подозреваемого в убийстве, задержали в Башкирии. Солдату Роману Рудакову делают срочную операцию в Московском военном госпитале. И советник Путина назвал убийство Политковской и Литвиненко провокацией против России. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области произошли новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. В райцентре Верхотурье госпитализированы 20 человек с диагнозом «токсический гепатит». Один пострадавший скончался. Солдат Роман Рудаков транспортирован из Петербурга в Москву. Сейчас его готовят к срочной операции. Басманный суд Москвы рассматривает запрос Генпрокуратуры о выдаче санкций на арест бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева, подозреваемого в организации убийства. Изместьев был задержан 16 января в Киргизии и передан России. В Краснодарском крае прокуратура расследует дело о врачебной ошибке, из-за которой двухмесячная девочка лишилась руки. В Калининграде около 600 коммунистов и национал-большевиков проводят пикет у здания областной думы, требуя ее роспуска. Манифестанты протестуют против лишения пенсионеров ряда льгот. В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы президента Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. Парламент Киргизии отказался утвердить Феликса Кулова на посту премьер-министра. Его кандидатура была предложена президентом Курманбеком Бакеевым. В Харькове на родине погибшего депутата Верховной Рады Украины Евгения Кушнарева объявлен двухдневный траур. Похороны состоятся в субботу. На юго-востоке Афганистана, в провинции Пактика, совершено нападение на патруль правительственных войск. Погиб солдат, а также смертник, подорвавший бомбу. Не менее 17 человек погибли сегодня в результате серии взрывов в Багдаде. 5 заминированных машин взорвались одна за другой в разных районах иракской столицы. Во Франции перехвачена громадная партия героина. В портовом городе Дюнкерк на севере страны французские пограничники обнаружили в грузовике 356 килограммов героина, цена которого на черном рынке составляет около 10 миллионов евро. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вчера в России были усилены меры безопасности на транспорте в связи с довольно странным сообщением о возможности масштабного теракта, причем в любой точке России. В этой связи корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина спросила у прохожих на улицах города, верите ли вы в реальность террористической угрозы.
Вранье все это. Стращает народ, отвлекает народ от выборной кампании президента, чтобы он гайки закрутил. Патрушев нагнетает обстановку искусственно.
Я, конечно, не пророк, но может быть и такое случится. Все возможно в наше время, потому что если это случалось раз, оно может случиться еще раз, и второй, и третий. Так что я вполне допускаю.
Во-первых, давно не было. Во-вторых, то, что их пресекают, вот, ну, сейчас говорят, вот этот ФСБ, я что-то мало в это верю. Вот захватили же квартиру в Дагестане недавно, отбивались, почему бы в Москве не организовать? Тем более там все просто, там же никто не проверяет ничего. В метро одна собака ходит там на 5 станций.
В общем, да, наверное. Столько событий всяких разных было уже. Ну, я имею в виду прошлых лет. И потом я сама из Кавказа, я знаю, что такое теракты.
У нас теракты могут только с Чечни или с Дагестана, а больше ниоткуда. Вероятность 30%, я считаю. 70% еще все-таки ничего не будет.
Очень много в Саратове лиц кавказских национальностей. И, в принципе, мне кажется, они могут устроить у нас теракты. И в общественных местах достаточно страшно находиться.
Мне кажется, в Саратове не будет. Хотя надо быть всем готовым. Бдительность потеряли. Давно ничего такого не было у нас.
Я считаю, что можно ожидать. Плохо, по-моему, пресекают. А потом мы сами беспечные. Иногда тут смотреть можно. Просто повнимательнее быть и поаккуратнее ко всему.
Я думаю, что это предугадать невозможно. Возможность, судя по всему, вполне вероятна. Только где это произойдет, непонятно.
Я верю в возможность организации нашими органами теракт в России.
Да я считаю, они повседневно возможны в нашей обстановке. Молодежь не может трудоустроиться, заводы закрываются. Народ, он не за отчизну, он не болеет, потому что раз так к нему так относится, он так. Так что удивляться не стоит ничему.
Выявляет и старается, наши же делают все возможное для того, чтобы предотвратить теракты. Потому что гибель населения никому не нужна, и вражда тоже никому она не нужна.
Я думаю, что их вероятность и не уменьшалась. Проблема ведь национальная-то в России, как была поднята в 2017 году, например, да, так с тех пор и не решалась. Проблему Чечни ведь мы не решили, а это проблема национальная. А вот эти вот, скажем, экономические санкции, которые сейчас грядут, отъемы казино, рынки и прочее, да, они вполне возможно чреваты будут этими событиями.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, верите ли вы в угрозу терактов в России. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Андрей Шароградский.
«26 января в Московском центральном доме литераторов состоится вечер «Неизвестный Бродский». Гость – Бенгт Янгфельд, шведский писатель, литературовед, переводчик, многолетний друг Иосифа Бродского. На вечере будет показан документальный фильм Олеси Фокиной «Ангела почта». Это картина об отношениях Бродского с семьей Томашевских, знаменитым ученым-пушкинистом Борисом Томашевским, его дочерью Зоей и внучкой Настей. Иосиф Бродский познакомился с Настей, когда ей было 8 лет, и с тех пор до конца своих дней писал ей письма, называя эту переписку «Ангела почтой». Олеся Фокина – автор многих документальных фильмов, удостоенных наград на российских и международных кинофестивалях. «Автопортрет в гробу, в кандалах и саксофоном», скульптор Вадим Сидур, «Время Мираба», философ Мираб Мамардашвили, «Избранник», писатель Александр Солженицын. «Смотрите на закат», сценарист Танина Гойера и режиссер Микеланджело Антониони, «Большая игра», актер Олег Басилашвили и другие. В городе Парк-Сити, штат Юта, открывается ежегодный кинофестиваль «Сандан», крупнейший в США смотр независимого кино.
Основанный 25 лет назад актером Робертом Редфордом, Санданс в последние годы приобрел широкий размах и международный авторитет. В нынешнем году здесь будут представлены 123 фильма, в том числе 25 из-за рубежа. Их посмотрят 50-60 тысяч зрителей. Ожидается присутствие таких звезд кино, как Энтони Хопкинс и Антонио Бандерас. Кинофестиваль «Санданс» продлится до 28 января. 19 января в Московском театре «Школа современной пьесы» состоится вечер театральной байки. По замыслу главного режиссера Иосифа Рахильгауза, жизнь современного театра не должна исчерпываться спектаклями, поэтому в «Школе современной пьесы» устраиваются литературные вечера и клубные дни. 19 января не только актеры и режиссеры, но и друзья театра будут рассказывать театральные анекдоты и забавные истории. Ожидается участие как актеров и режиссеров, среди которых Татьяна Васильева, Роман Виктюк, Вадим Жук, Авангард Леонтьев, Александр Ширвиндт и другие, так и профессионалов в других нетеатральных областях. Это Геннадий Бурбулис, Григорий Остер, Юрий Рост, Марк Руденштейн, Владислав Лерковский и другие. Новозеландец Эдмунд Хиллари, ставший в 1953 году первым человеком, ступившим на вершину Эвереста, отправился в Антарктиду. Там будет отмечено 50-летие основанного тем же Хиллари Новозеландского антарктического научно-исследовательского центра на базе Скотта. Сэру Эдмунду Хиллари 87 лет.
Рассказывал Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Госдума России отложила рассмотрение договора о разграничении полномочий между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. По сообщениям из различных источников, у многих депутатов появились вопросы к ряду его положений. В частности, резкой критике договор подверг спикер Совета Федерации Сергей Миронов, который считает, что практика установления подобных отношений с регионами может привести к нарушению единства страны. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Законопроект об утверждении договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан был внесен в Государственную Думу 6 ноября прошлого года. Двумя днями раньше договор подписали президенты России и Татарстана. Пресс-служба Кремля об этом событии сообщать не стала. Думский комитет по делам федерации и региональной политики рассчитывал вынести законопроект на пленарное заседание до конца декабря. Но этого не произошло до сих пор. Заместитель председателя комитета Леонид Иваченко считает, что практика заключения договоров о разграничении полномочий себя не оправдала.
Мне у истоков этой проблемы приходилось быть в 1993 году, когда голосовали по тексту новой Конституции Российской Федерации. В Татарстане не проголосовали. Тогда искали поиск сглаживания этого компромисса. Вот тогда появилась эта первая практика заключения договоров между органами власти субъектов Федерации и федеральными органами власти. И Татарстан, добившись принятия этого договора, получил очень огромные преференции. Впоследствии с избранием Владимира Владимировича Путина президентом эта практика стала ликвидироваться. И пришлось нашему комитету, я был тогда председателем, заниматься очень много через прокуратуру, через убеждения прямые законодательные органы власти, субъектов федерации, добиваться того, чтобы эти договоры были отменены. И они все были отменены. Теперь Татарстан предпринимает очередной виток заключения подобного договора. Действующее законодательство позволяет заключать такие договоры о разграничении полномочий, но только по тем обстоятельствам, если что-то конкретно для данного субъекта не прописано и не решается. И эти договоры, они должны бы уже быть на уровне рабочего документа. То есть до такого-то числа рассмотреть вот такой-то, такой-то вопрос. Полномочия российских органов власти таковы, полномочия органов власти субъекта федерации таковы. Мы еще в комитете не рассматривали этот договор, хотя он лежит уже с прошлого года. Содержательная часть проекта, который представлен сейчас, а естественно это должно утверждаться законом, она носит больше политический характер и предоткрывает для Татарстана опять целую серию автономных действий, которых будут лишены другие субъекты федерации.
Говорил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам федерации и региональной политики Леонид Иванченко. Своего критического отношения к договору не стал скрывать и спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Вот что он заявил по этому поводу в программе «Радио Свобода. Время гостей».
Все, что заложено в этом законе, есть в Конституции Российской Федерации и в действующем законодательстве. В этой связи становится некой бессмыслицей фиксация то, что уже заложено. А сам принцип заключения государственного договора между одним из субъектов Российской Федерации и государством в целом мне видится очень опасной тенденцией.
Убежден спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Договор между федеральным центром и Татарстаном, заключенный в начале 90-х годов, эксперты условно называют ельцинским. Согласно ему, республика оставляла в своем распоряжении до 70% налоговых отчислений, что заметно сказалось на ее экономическом положении. В нынешнем варианте договора подобных уступок республике, по словам экспертов, нет. Его называют сугубо политическим, призванным поддержать авторитет Минтимира Шамиева в обмен на лояльность татарстанских избирателей Кремлю накануне парламентских и президентских выборов. Но партия «Единая Россия» так не считает. Вице-спикер Госдумы от фракции «Единая Россия» Олег Морозов убежден, что нынешний вариант Московско-Казанского договора не подрывает конституционных основ России. Однако мнения по поводу нового договора о разграничении полномочий разделились и в Казани. Представители республиканской власти подчеркивают положительные стороны документа. Говорят о том, что он подтверждает суверенитет Татарстана. Критикуют его в основном общественные деятели. Глава Всетатарского общественного центра Талгат Бареев убежден, что договор между Москвой и Казанью не нужен вовсе.
Он приносит больше вреда, чем пользы. Он нас втягивает якобы в правовое пространство России. На самом деле татарское независимое государство было завоевано, татары были порабощены. Это на самом деле вот такой исторический факт. И сегодня татары имеют полное право настаивать на воссоздании своего независимого государства. Вот наша принципиальная позиция.
Талгат Бареев убежден, что официальная Казань преувеличивает значение современного Московско-Казанского соглашения.
Со стороны властей Татарстана мы видим какую-то вот определенную фетишизацию идей договора. На самом деле история российского государства показывает, что Россия, как правило, весьма пренебрежительно относится к любым договорам. Сегодня мы видим, как не соблюдаются Россией договоры со странами СНГ. Что тут говорить о договоре, по сути, с колонией, с Татарстаном? Для России это будет клочок бумаги. Впрочем, так было и с прежним договором. Отсутствие договора даже выгоднее нам, татарам, чем его наличие. Например, татарское национальное движение последовательно призывает татар бойкотировать любые российские выборы, отказываться от российской символики, наград и прочее. И отсутствие договора нам дает еще больше оснований оставаться на этих позициях.
Так считает глава Всетатарского общественного центра Талгат Бареев. Уже несколько лет продолжается подготовка аналогичного договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Чеченской республикой. Несколько дней назад спикер чеченского парламента Дуквах Абдурахманов объявил о своей пресс-конференции на эту тему в Москве. Но в последний момент пресс-конференция была отменена без всяких объяснений. Эксперты полагают, что процесс согласования договора и здесь не обходится без проволочек. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области произошли новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Солдат Роман Рудаков доставлен из Петербурга в Москву в военный госпиталь. В Краснодарском крае прокуратура расследует дело о врачебной ошибке, из-за которой двухмесячная девочка лишилась руки. В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы президента Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. Парламент Киргизии отказался утвердить Феликса Кулова на посту премьер-министра. Европейский Союз не снимет эмбарго на поставки вооружений Китаю, пока там не улучшится ситуация с правами человека, заявила в Пекине одна из руководителей Еврокомиссии Бенита Феррера-Вальнер. В городе Георгиевск в Ставропольском крае неизвестные осквернили могилу матери Александра Солженицына в годовщину ее смерти.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». В ней обозреватели «Радио Свобода» анализируют важнейшие события на международной арене. О чем бы ни шла речь – экономике, социальных вопросах, культуре, спорте – мы обсуждаем политическую сторону дела. Сегодня речь пойдет о самой, пожалуй, острой международной проблеме – о ситуации в Ираке и о попытках администрации президента США Джорджа Буша стабилизировать эту ситуацию. В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы президента Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. Подготовленный демократами документ поддержали и некоторые представители республиканской партии, лидером которой является Буш. В частности, сенатор-республиканец Чак Хейгел. Как ожидается, резолюция будет вынесена на голосование в ближайшее время, однако в любом случае не будет обязательной для выполнения. Белый дом заявил, что документ не скажется на решении президента отправить в Ирак дополнительно более 21 тысячи солдат. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин сегодня побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым.
Алексей, насколько готовящаяся резолюция затронет бюджет вооруженных сил США, бюджет военной операции в Ираке и новую стратегию Джорджа Буша?
Она никак ничего фактически не затронет, потому что это просто выражение мнения, то есть не требующее никаких конкретных действий и не предусматривающее никаких мер. Президент по Конституции – верховный главнокомандующий. И решение принимает он. Единственная на самом деле мера, к которой может прибегать Конгресс, это финансирование. То есть давать финансирование и не давать. И в данной резолюции вопросы финансирования никак не затрагиваются. То есть Конгресс выражает, если резолюция будет, она еще должна пройти Комитет иностранных отношений и Сенат, но если она будет принята, она выражает отношение Сената к увеличению численности войск отрицательное, но не требует на данный момент никаких мер.
У законодательной власти в США какие есть инструменты влияния вот в данном случае на военную операцию в Ираке?
В данном случае только финансовое влияние. Финансовое влияние, это значит, Конгресс финансирует операции в Ираке, а они, в общем, не дешевые, сотни миллиардов долларов. И, естественно, допустим, если будет увеличена численность войск в Ираке, то на это потребуется дополнительное ассигнование, и Конгресс должен будет одобрить или не одобрить. Тут, надо сказать, у демократов и республиканцев, в стане которых мы видим раскол, такая позиция шаткая, потому что если они примут конкретные меры, препятствующие Бушу осуществлять объявленную им стратегию в Ираке, то есть увеличение численности войск, это они могут сделать путем просто не предоставления нужного финансирования, то они примут какие-то конкретные меры в этом направлении. И надо сказать, что тогда появится козырь у республиканцев, в частности у Буша, потому что предстоят выборы в 2008 году, президентские выборы, и в том числе и в Конгрессе. И тогда, если операции в Ираке не будут особенно успешными, а никто сейчас этого не ожидает, то часть вины, а может быть и значительная часть вины, будет лежать для демократов, по крайней мере, республиканцы смогут это так повернуть, говоря, что вот-вот у нас был план конкретный, а демократы не дали нам финансирование, а контрпланы не приняли, в чем их сейчас и обвиняет, собственно, Буш.
Давайте тогда повернемся сейчас к внутренней американской политике, да, так как международный аспект вполне понятен этого события, но внутриполитический очень интересен, так как, вы уже сказали, в рядах республиканцев существует раскол. Насколько далеко идущие можно сделать выводы из этого раскола, что республиканская партия действительно глубоко расколота по вопросу иракской войны?
Да, она глубоко расколота. Ну, тут все зависит от избирателя. Мы знаем, что война крайне непопулярна сейчас среди населения Соединенных Штатов, а, естественно, все сенаторы в данном случае зависят от избирателя, потому что придут выборы, и кто же их будет переизбирать. Но тут еще партийная дисциплина есть, потому что если ты выступишь с демократами, то тогда, вот если республиканцы примут такую стратегию и будут винить демократов за поражение в Ираке, то в конечном счете ты тогда на следующих выборах не получишь ни партийной поддержки, тебя обвинят в том, что ты пособничал поражению, но, тем не менее, ряд республиканцев поддерживают поддержал эту резолюцию, и, очевидно, в ней будут приняты какие-то поправки, ну, типа на уровне словаря, чтобы сделать это более приемлемо для республиканцев. Но совершенно ясно, что, несмотря ни на что, ряд республиканцев намерен голосовать против войны.
В Демократической партии существует ли значительное число влиятельных членов этой партии, влиятельных демократических политиков, которые безоговорочно выступают против продолжения операции в Ираке?
Да, конечно, это прежде всего Кристофер Додд из Коннектикута и это сенатор Эдвард Кеннеди из Массачусетса, которые просто требуют сворачивания операции по установленному графику и ухода из Ирака. Но эти как раз не имеют очень широкой поддержки, и они, так сказать, удобные мишени для республиканцев. Гораздо типичнее, допустим, позиция Хиллари Клинтон, которая предлагает принять более острую резолюцию, а резолюция сводится к тому, чтобы наложить потолок на численность войск в Ираке, если не будет доказан прогресс в тренировке иракской полиции и армии. Это уже связано с финансами, действительно.
Иными словами, главная проблема – это проблема ответственности за будущее американской операции в Ираке и будущее Ирака, которые, ну, некоторым образом демократы и республиканцы пытаются как-то либо разделить, либо переложить друг на друга.
Сейчас совершенно очевидно, что Ирак никому славы не принесет, да? Хотя там есть реальные проблемы, которые, тем не менее, надо решать. Но сейчас в данной ситуации, особенно когда большинство в обеих палатах получили демократы, идет такой вот волейбол, что люди перекидывают ответственность друг на друга. Чтобы уж говорить, вот нам надо увеличить войска, а демократы против, так пусть они покажут свой план. А у них нет никакого плана, кроме ухода. Если мы уйдем, то нам придется вернуться.
Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым. Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
После полутора лет сильного давления президент Буш уступил многочисленным критикам и объявил о том, что он не продлит действие своего указа, на основании которого проводилось прослушивание международных телефонных разговоров людей, подозреваемых в причастности к терроризму. В течение 5 лет президентская директива позволяла спецслужбам перехватывать телефонные и интернетные сообщения потенциальных террористов без санкции суда. Белый дом ссылался на то, что следование судебным формальностям позволит уйти от наблюдения подозреваемым. В среду министр юстиции уведомил Конгресс, что отныне каждый запрос о прослушивании должен будет санкционирован специальным секретным судом. Причем решение будет приниматься судьей оперативно. Американские евангелические конфессии, консервативная сила в американском обществе, вступили в неожиданный союз с либеральным американским научным истеблишментом на почве борьбы со всемирным потеплением. В среду Национальная ассоциация христиан-евангелистов и Центр здравоохранения и охраны окружающей среды Гарвардского университета обнародовали письмо, направленное ведущим американским политикам, где говорится, что безответственная деятельность человека поставила под угрозу жизнь на Земле. Земляне, особенно американцы, ведут близорукий, иссушающий ресурсы планеты стиль жизни. На нас возложена глубокая моральная ответственность. Мы должны призвать наш и другие народы безотлагательно предпринять кардинальные шаги, столь необходимые сегодня. О том, что это за шаги, евангелисты и ученые в своем письме не сообщают. Но, как говорят, тревога по поводу всемирного потепления овладела в последнее время даже президентом Бушем, скептично относившимся к выкладкам ученых об ответственности человека за потепление. Ожидается, что эта тема станет одной из главных в его ежегодном обращении к стране. Удалось ли Соединенным Штатам нащупать путь к нейтрализации рака? Такой сенсационный поворот традиционной темы предложила в среду неожиданная статистика. Второй год подряд на 2% уменьшается в Америке смертность от рака. Подобного феномена не наблюдалось больше 70 лет. Причем, если прошлогоднюю информацию некоторые скептики списали на статистическую погрешность, то в среду специалисты, пока не смело, говорили о нарождающейся новой тенденции. Как можно объяснить эти результаты? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Причин тут по меньшей мере 3. Во-первых, это уменьшающаяся доля курящих. Это очень существенный момент, который, безусловно, влияет на заболеваемость. Во-вторых, все-таки успехи американской медицины, особенно методов эффективного лечения, комбинации лучевого, химиотерапевтического, изощренной хирургии, бесспорно влияет на уменьшение смертности, также изощренная диагностика, ранняя диагностика заболеваний.
Профессор, но ведь даже если люди знают, что в раннем распознании болезни ключ к успеху лечения, ведь им от этого не легче. До сих пор подавляющее число заболевших узнавали о своей болезни слишком поздно. Можно ли сказать, что американским медикам удалось что-то изменить?
Наиболее значительное снижение смертности отмечается применительно к раку толстого кишечника. И вот здесь ранняя диагностика, а именно систематическое колоректальное обследование, дает возможность удалять полипы, то есть реальные предраковые состояния. Методы ранней диагностики – это маммография при раке грудной железы и различный комплекс методов, в том числе и лабораторный, определение специфического антигена предстательной железы ракового в крови. Все это очень существенно влияет на возможность раннего выявления и, соответственно, лечения этих заболеваний.
А насколько доступны эти тесты среднему американцу?
Они не дешевые, но в Америке, будем справедливы, обилие центров, способных осуществлять эти диагностические процедуры, и в общем, несмотря на сложности со страховками для определенных групп населения, доступность этих методов достаточно высока, чтобы обеспечить снижение смертности.
А ожидаются ли некие революционные прорывы в лечении рака?
Я бы привел такой пример. Вчера, образно говоря, была только одна вакцина для профилактики рака печени. Это вакцина против вируса гепатита B. А сегодня уже две таких вакцины. Вакцина против рака шейки матки. Каждая такая вакцина имеет огромный потенциал в профилактике определенной категории заболеваний. Если таких вакцин будет не две, а пять или семь, то это будет настоящим прорывом в профилактике рака.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о деле бывшего члена Совета Федерации России Игоря Изместьева, подозреваемого в убийстве. Только что Басманный суд Москвы выдал санкцию на его арест. Кроме того, вас ждет репортаж из Великобритании о том, как европейские индуисты выступают против запрета свастики, и рассказ о новой выставке известного художника Андрея Бельжо в Москве. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.